Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». И я ее ведущая Ольга Мануйлова, а в гостях у цикла сегодня Елена Руссу, актриса живого театра, преподаватель сценической речи и мастерства актера. Здравствуйте, Елена!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, Ольга!
Елена, у меня к вам сразу же вопрос по поводу речи. Как же нам понять, насколько мы говорим культурно, как улучшить нашу речь, если где-то что-то мы не дотягиваем? Вот, ну, именно о речи мне и хотелось бы с вами сегодня поговорить.
Прекрасный вопрос, спасибо большое. Но я вас сейчас немного удивлю. Дело в том, что рамки грамотной речи или неграмотной делают не какие-нибудь там отдельные люди, филологи, а именно мы с вами. То есть, чем больше люди употребляют то или иное слово в такой или иной форме, тем быстрее это записывается и протоколируется, например, в словари филологами. Поэтому сейчас каждый филолог, коим я не являюсь, но очень интересуюсь этой наукой, скажет вам, что можно говорить и так, потому что есть норма и речевая, а есть норма разговорная, а есть норма там официальная. И я даже больше скажу, что есть еще профессиональная норма. Ну, то есть, например, если я говорю, что я хочу поговорить о своих болях душевных, то это будет грамотно с точки зрения меня, как гражданина или актрисы. Но если, например, какой-нибудь медик хочет поговорить о моих болях, то это тоже будет верно, потому что у медиков в их разговорном общении это тоже является нормой. Поэтому вот на сегодняшний момент, в 2022 году, вот этот момент правильной речи и неправильной, он немножко начинает кривиться в сторону разговорной речи. Опять же, конечно, у нас есть наша прекрасная классическая русская литература, которая нам указывает, как было бы верно. Правда, вот, например, некоторых писателей уже сложно читать без, например, какого-то вики там словаря или Википедии, потому что необходимо это, ну, понимать, о чем говорить. В прошлом году я с девочками 15 лет пыталась прочитать Вия вслух, и они не понимали половину слов, потому что эти слова просто
устарели.
Они просто вышли из нормы. Если мы почитаем Александра Сергеевича Пушкина или Федора Михайловича Достоевского, то мы увидим, что несмотря на то, что они жили даже не в 20 веке, то это все равно такой уровень речи и повествования, которым можно пользоваться и сегодня. Вот он и является грамотным.
Елена, но опять же бывает так. Слушаешь человека, и приятно, и хочется слушать дальше, а других как-то хочется закрыться, убежать и сказать: «Не-не-не-не, я не готов с вами общаться». Вот это восприятие от чего зависит?
Дело в том, что... Прекрасный тоже вопрос, потому что дело в том, что мы воспринимаем своего собеседника в первую очередь. Вначале мы смотрим на него полностью, потом мы видим его жесты и мимику. Все это в какие-то доли секунды, и только потом конкретно вербальное. Все остальное это невербальное, оно просто превалирует над тем, о чем мы говорим, то есть как мы говорим, какой у нас... какие обертона у голоса, может быть, даже как мы пахнем, как мы выглядим, как мы сияем или не сияем, как мы одеты, это все влияет на наше восприятие, и только 6% отвечают за вербальность.
Как нам тогда выстраивать свою речь таким образом, чтобы располагать к себе собеседника? Ну, может быть, какая-то существует определенная культура общения. Там, с чего начинать? Этикет. Вот об этом бы хотелось поговорить.
Конечно, в первую очередь мы все должны улыбаться. Всегда. И улыбаться, не скрывая наши очаровательные 32 зуба, а прямо с зубами, что точно нам показывает на то, что мы очень расположены к собеседнику. Потому что если мы просто вытянем губы в улыбке, то будет, возможно, это будет воспринято как такой зажимчик. Скажем так, такой, ну вот, натянутый. А когда мы улыбаемся, наши глаза горят, то, конечно, это сразу же мы располагаем к себе. Дальше, конечно, всегда нужно поздороваться, использовать можно все, что угодно. Здравствуйте, добрый день, добрый вечер, но только не доброго времени суток, я вас прошу.
Ну, так обычно пишут.
Нет, вообще, конечно, сейчас ведь у нас есть интернет, прекрасный. И мы можем написать во Владивостоке ночью, а в Москве вообще еще тот день еще не закончился, и поэтому непонятно, когда собеседник наш оппонент откроет, и поэтому люди используют доброго времени суток. На самом деле эта форма ошибочная, она еще не принята ни одним филологом, потому что она просто, ну, она корявая.
Неграмотная.
Да, конечно, она кривая. Но если вы не знаете, будет ли добрый день или добрый вечер, напишите «здравствуйте».
Ну, действительно, проще написать «здравствуйте» и все.
«Приветствую».
Угу.
Ну, то есть гораздо все проще, но люди, но язык, он живой, он постоянно что-то придумывает, он берет в себя чужие языки, и сейчас, и так всегда было, и он меняется, и поэтому люди ищут вот такой вариант, например, написать «доброго времени суток», но он не приживется, он, скорее всего, отойдет.
Но пока я тоже замечала, что и сама письма получаю, там написано «доброго времени суток», и замечаю, ой, так и я написала «доброго», ну, я думаю, ну да, но я же писала вечером, а она откроет днем, ну, и как бы оно нормально, а оказалось, нет.
Можно просто даже написать «уважаемая Ольга», например, и даже этого «здравствуйте» можно убрать. Я думаю, что многие, мы с вами привыкли по советским меркам писать письма, которые начинаются «здравствуйте», дальше повествование. Однако еще в школах, где учат иностранному языку, у них другие нормы. У них там всегда в начале письма «дорогой такой-то». То есть это тоже, возможно, норма «уважаемый такой-то». То есть это нормы, которые в русском менталитете обе приняты, ими можно пользоваться.
Тогда у меня другой вопрос. У нас слушают в разных городах, и вот наш екатеринбургский местный уральский говор. Как нам его вообще у себя отследить и немножечко с этим поработать, чтобы речь была более звонкая, более четкая, или, в принципе, а пусть оно так и будет. Вот вы как думаете на эту тему? Ну, может быть, кто-то скажет, ну, я же не диктор, мне и так нормально.
Прекрасный вопрос. Дело в том, что всегда помните, когда вы думаете о том, что мне и так нормально, что мы ответственны за своих детей. Сколько бы у нас их ни было, и даже если у нас ноль, мы все равно ответственны за подрастающее поколение. И мы все хотим, чтобы все жили в хорошей, светлой, доброй стране, в добром будущем, в счастливом. И поэтому нужно помнить о том, как вы говорите, даже в магазине влияет на каких-то других чужих детей. Поэтому расскажу об уральском говоре. За уральский говор отвечает нижняя и верхняя челюсть. То есть, когда человек произносит какие-то слова, он должен открывать челюсть. На Урале принято так шутить, что у нас замороженный рот, у нас замороженные губы. Да, ну вот прямо сейчас у нас не холодно, на секундочку. И тем не менее, то есть привычка эта остается, люди не шевелят верхней губой. Есть небольшая поправочка, люди не шевелят верхней губой не только на Урале, то есть и в Москве. Это вообще такая индивидуальность. Но, однако, это передается из поколения в поколение, потому что, как я говорю дома, так же говорит и человек, который живет рядом со мной. Как я, со мной говорит учительница в школе, так и я говорю. То есть поэтому появляется такая, ну, региональность. Но в каждом регионе свой говор. То есть у нас все «а» и «о» в безударной позиции превращаются в «ы». «Млыко», «здравствуйте», «аудитория». Ну, то есть это просто не открывающийся рот, и, следовательно, нет никакой звучности, потому что объемчика нет. И речь становится глухая, невыразительная и такая немножко даже инфантильная.
Я заметила, знакомые у меня уехали жить в Москву. И через год мы встретились. А они приезжают, а речь уже московская. Вот эти аканье, а как дела? И как-то вот уже вообще по-другому говорят, и быстрее. Думаю, надо же, за год полностью человек избавился от уральского говора, ну, потому что попал в другую среду.
Конечно, речь – это не только говорение, это в первую очередь слух, а потом воспроизведение речи. То есть я вначале слышу, а потом я это произношу. И у нас огромная страна, и поэтому в каждом районе, регионе есть свой говор, потому что там, как ребенок подрастает, он и слышит такой говор. Но если человек переезжает в другую страну, он берет тот местный акцент, это уже будет акцент. И, конечно, если он переезжает в другую область, он берет уже тот говор.
У меня еще один вопрос. Что касается культуры речи, например, слова «паразиты». Вот как вообще понять, есть ли у меня в речи слова «паразиты», и если есть, то как от них избавиться?
Паразит, давайте поставим после «паразит» равно и напишем «сорняк». Вот вы приходите в огород на клумбу. Как определить, есть ли там сорняк? Вот если его много, он там торчит. То есть его прямо много должно быть.
Я его не садила, а дуванчик, а он вырос. Значит, он сорняк, надо выкопать.
Да, да. А если его нет, то тогда и не надо переживать. Вот я про что. То есть паразит, слово паразит, это то, что мы употребляем очень часто и не по делу. Не по делу. То есть мы вставляем, чтобы скрепить между собой слова в предложении, мы вставляем это слово и продолжаем мысль. Есть слова, которые мы употребляем не по значению или не вовремя, но они, например, нам помогают начать мысль и продолжить. Ну, то есть, например, люди говорят «короче» и продолжают. Если это «короче» звучит единожды в самом начале, кстати, как правило, после «короче» звучит очень некороткая речь.
Ну да, я замечала.
Да, если человек говорит «короче» или «в принципе», «ну, слушайте» или «получается так», и что-то рассказывает, и это употребляется единожды для того, чтобы ему просто было удобнее начать, то в этом нет ничего страшного. Это такое вводное слово, как «послушайте» у Маяковского. Но если это «короче» после каждого слова, а то и какое-нибудь бранное слово, то, конечно, вот это является словом-паразитом. То есть нет никакой проблемы употребить бранное слово, когда что-то где-то грохнуло, мы куда-то запнулись, или что-то, и мы от неожиданности это сказали, но когда в этом нет нужды, и человек вставляет это в своей повествовательной речи, это, конечно, слово-паразит.
Ну или какой-нибудь «вот», «та-та-та-та-та», «вот», да. И потом снова опять «и вот», ну или другой какое-нибудь,
да,
слово.
Сейчас самое популярное это слово «получается». Еще появляется новый соединительный союз. То, что.
Да-да-да, я тоже слышала подобное что-то.
Да, то есть спрашиваешь, что такое самовар у детей? Они говорят, ну то, что. Но зачем это здесь? Самовар это или самовар без любого союза. Посуда или чайник. Ну, что-то можно употребить. Они все употребляют то, что, и чем больше они будут это употреблять, тем быстрее это войдет в норму и будет записано в филологические словари, и все, уже появится так новый соединительный союз.
Тогда у меня еще один вопрос, вот только что родился в голове. Чтобы нам расширить свой словарный запас? Ну, одна из моих гипотез, когда мы начинаем употреблять такие слова, не хватает, мне кажется, просто словарного запаса, и ты думаешь, вот какое-то слово ищешь его, и не хватает, и говоришь, ну вот эти вот, там то, или еще что-то там. А как вот нам словарный запас набрать, расширить?
Что касается увеличения словарного запаса, конечно, предлагаю всем читать литературу на отечественном языке, художественную литературу, которая дает нам возможность фантазировать, придумывать себе в деталях, как выглядят герои, придумывать в деталях их апартаменты и так далее, чтобы у нас работала фантазия. Когда у нас есть фантазия, у нас есть полет речи. Если вы любите читать, например, какую-то переводную литературу, то тоже позаботьтесь, пожалуйста, чтобы это был хороший
перевод.
Да, хороший уровень литературы и качественный перевод. То есть, например, Шекспир сам по себе молодец, но и наш русский перевод он тоже не подкачал. Или, например, Эрих Мария Ремарк молодец, и наш перевод тоже не подкачал. То есть «Три товарища» — это действительно мировая литература. Но в первую очередь нужно, конечно, читать Чехова, Булгакова, нужно понимать все рифмы и нововведения языковые Маяковского. Вот почитаешь Маяковского, это же как он складывал слова, и ведь все понятно, он прямо их изобретал на ходу.
Ну, гений.
Это гений, и ведь вы понимаете, если, допустим, какой-то такой же гений это сделал на своем языке, ты попробуй переведи это на русский. Ну, то есть нужно брать вообще, ну, хватать это за хвост, что это у нас так.
Ну да, потому что поэты, но их же переводят тоже поэты наши, потому что, допустим, мне кажется, как может перевести поэта человек, который сам не умеет писать стихи?
Он не
подберет образ.
Но это может быть не так громогласно или так в менталитете вот страны. То есть вот Маяковский — это конкретный строй государства, которое вот, которому много лет, но вот само государство только появилось. Ну то есть это очень, вот эти вот его новые слова, они вот просто вот... Очень интересно, очень интересно. И я не говорю, что потом нужно пользоваться этими словами Маяковского, но иногда так почитаешь, прикроешь книжечку, так поднимешь глаза в небо и думаешь, а что, так можно, что ли?
Подумать
вот
хотя бы на эту
пользоваться
тему.
Так русским языком, чтобы вот так вот составить слова, и они просто, и они понятны, но в то же время вот он их как-то по-другому складывает. Еще хочу рассказать, как можно увеличить словарный запас. Если вы... допустим, любите смотреть видеоролики, то можно фоном ставить себе интервью с интересными для вас людьми. То есть это какие-то профессоры, это актеры, это те же речевики. То есть интересные интервью, я, например, смотрю их параллельно с деятелями культуры, параллельно с тем, что я, например, готовлю или что-то. То есть не обязательно, я знаю, что у многих сейчас нет времени, не обязательно, дорогие уважаемые радиослушатели, находить для этого отдельные полтора часа, всех куда-то там отправлять в сад и садиться и смотреть. Нет, это может быть параллельно. То есть я иду по улице, у меня в карманчике телефон, там видео, и я слушаю в наушнике. Иду и окультуриваюсь. И когда мы слышим, как говорят политики, деятели культуры, может быть, священнослужители, когда они говорят, наш речевой запас тоже разворачивается, мы слышим другую интонацию, по-другому применение слов.
Я даже за собой замечала, поговоришь с кем-то, и потом ловишь себя на том, что ты начинаешь также ставить ударение, также интонировать, говорить в том же ключе, на той же скорости. Думаю, ничего себе, как оно.
Да, это бывает. У вас так хорошо работает фонематический слух у вас просто. Вам можно учить чужие языки, потому что чужой язык – это тоже мы понимаем, что язык – это не только слова, но это и интонирование. Ну, то есть, например, в России мы все говорим «вниз», у нас мы говорим, например, там день рождения Пушкина 6 июня, и вниз у нас интонация.
Ну, точечка у нас,
да?
Же пауза.
А, например, в Европе оно будет наверх, они всегда говорят наверх, и мы не можем сказать там, они hello, например, ну, любой язык, там buenos dias, они всегда наверх говорят, у нас говорят добрый день. И иностранный язык, это в том числе, вот когда мы учим, мы должны не только слова услышать, но еще и интонацию. Поэтому вот у вас, Ольга, хороший фонематический слух, можете учить какой-нибудь интересный для вас язык.
Спасибо. Вопрос такой, как нашим радиослушателям поработать над своей речью, какие-то, может быть, упражнения несложные? Чтобы там поделать в течение, может быть, там дня, месяца. И вопрос, период такой сразу, сколько времени нужно заниматься, чтобы речь стала лучше и грамотнее?
Это мой любимый вопрос, сколько нужно заниматься. Я сравниваю занятия по речи с занятием в спортивном зале. Сколько нужно заниматься в спортивном зале?
Всегда.
Вопрос, да? То есть всегда. А если, допустим, я прихожу и самоотверженно там час целый приседаю, через сколько моя фигура будет в норме? А если я прихожу на 5 часов, ну, приседаю 5 раз? Никто ведь не знает, с каким усердием, с какой силой вы занимаетесь. Я бы, конечно, рекомендовала всем заниматься каждый день по 15 минут. Я про речь, не про физические нагрузки.
Но зарядка тоже не помешает.
Зарядка, конечно. В первую очередь, раз мы все-таки с вами живем в Екатеринбурге, в Свердловской области, и у нас тут превалирует уральский говор, я бы предложила обратить внимание на наш речевой аппарат, который как раз отвечает за дикцию и артикуляцию, на нашу челюсть. Давайте мы вместе сейчас с вами положим указательные пальцы себе на смык верхней и нижней челюсти, это прямо рядом с отверстием ушным. Там у нас есть такие шурупчики, можно сказать, они шевелят.
Ямочка.
Да, когда мы откроем челюсть, тогда будет ямочка. И мы можем помассировать и правой, и левой рукой, и правый, и левый узелок, сразу же открываем рот и массируем. В одну сторону, потом помассировали в другую. Пожалуйста, открывайте рот на полную. Очень многие спрашивают, я что, так и буду говорить? Нет, так говорить вы не будете. Но для того, чтобы мы привели к какой-то средней температуре по больнице, как говорится, нам нужно на полную открыть рот, и тогда у нас будет что-то среднее. Я прошу вас подойти к зеркалу сейчас, либо взять фронтальную камеру, которая есть на каждом смартфоне.
На телефоне.
Это сейчас, кстати, очень удобно. И посмотреть на себя. Вот опустите, пожалуйста, полностью вниз рот, полностью вниз челюсть, нижнюю подбородок. И скажите, например, звук «А». И вы увидите, что он гораздо громче. Вы, возможно, сейчас даже удивитесь, что это из вас такое «А» вышло. Потому что на Урале у нас для того, чтобы «А» сказать, не используется, можно сказать, никакое отверстие. Просто «А» и все. И, конечно, это совершенно разная сила звука. Точно так же мы с вами опускаем также подбородок вниз, челюсть. И делаем при помощи губ артикуляционно «О». И точно так же из себя выдуваем «О». «О». Ольга, попробуйте.
О.
Еще давайте. Прямо до меня дотяните
звук. О.
Вот. Возьмите, кстати, себе собеседника и дотянитесь до него звуком. Вот напротив меня сидит как раз красивый товарищ. Я ему прямо скажу. О. чтобы до него долетело. А если вот, например, Ольге, которая рядом со мной сидит, я на нее уже такую силу тратить не буду, скажу ей «о», и ей тоже этого будет достаточно. «У». Звук «у», он тоже у нас зависит от артикуляции. То есть, если мы не сделаем с вами артикуляцию верхней губы, то будет «о». Это между, я не знаю, даже между каким звуком, между «и», «и», «э», «и», «у». Поэтому складываем красиво губы «у», но челюсть тоже опускаем «у».
«У». «У».
Очень красиво, очень хорошо. И еще хочу обратить ваше внимание на «и», звук «и». Как правило, мы привыкли, что «и» – это полная улыбка. Но речевики, и я в том числе, мы считаем, что «и» – это такой квадратный рот. Квадратный рот. «И».
«И».
Губки вперед. «И».
«И».
Да, и звук сразу становится собранным, и он тоже, опять же, точечно куда-то летит, потому что «и», и вот он разлетелся в улыбке прям по всей комнате. «И». И он, слышите, да, он прям целенаправленно идет.
Ну да, разница есть.
Поэтому,
есть.
Если вы сейчас, уважаемые радиослушатели, смотрели прямо на себя в зеркало, то вы увидели, что именно при помощи артикуляции и челюсти уже можно добиться вот других высот в своей речи, быть понятым, быть громким, отстаивать свое мнение, не обязательно для этого агрессировать, а просто отстаивать свое мнение, конечно, лучше, когда у нас все для этого готово.
Когда мы говорим четко и грамотно, нас и воспринимают окружающие по-другому. Смотрят: о, перед тобой культурный человек.
Уважаемый.
Сразу же хочется по имени-отчеству даже назвать.
Конечно, конечно, и прислушаться к его мнению.
Ну да. А вот вопрос такой: как нам поработать, например, с дикцией? Может быть, скороговорки или еще? Ну, что-то вот такое простое. Например, моешь посуду и что-то делаешь, вот так, не отрываясь.
Моешь посуду – это хорошо. Мои ученики очень часто присылали мне раньше короткие видео о том, как они едут за рулем и рассказывают скороговорки. Я использую методику, которая очень распространена именно там, где говор. Это пробка. Пробка от вина. Используется, ставится в рот, то есть зажимается зубами передними, и это такое небольшое препятствие для того, чтобы мы с вами четче говорили. Когда у нас во рту вот этот вот агрегат, мы сразу же начинаем говорить активнее губами, у нас сразу же язык натыкается на препятствие, и он тут же начинает активнее работать, и, естественно, это небольшая распорка для челюсти, чтобы челюсть опускалась. Поэтому, если люди едут до работы, вы можете взять пробку, поставить в рот, и пока вы едете там 15 минут, как раз, или в пробке даже стоите, как раз проговорить все
знакомые,
да, вам скороговорки, потому что скороговорок великое множество, и все, которые я сейчас нахожу в интернете, не каждый из них отвечает за то, чтобы мы что-то тренировали. Иногда это просто красиво, иногда это просто смешно. Обращайте внимание именно на то, что вам сложно. Если вам легко шла Саша по шоссе, то не нужно. А вот если там в недрах тундры, выдры, в гетрах тырят в ядра, ведра, кедра, если, допустим, это сложно, то ею и нужно заниматься. Моя самая сложная скороговорка для меня в институте звучала так: во дворе трава, на траве дрова, раз дрова, два дрова, три дрова, дрова вдоль двора, дрова вширь двора, не руби дрова на траве двора, не то трава двора, дрова со двора, выдворить на дровяной двор обратно. И тем не менее, как вы видите, я ее оседлала.
Тут еще запомнить,
да,
надо это все выучить.
То есть она была для меня сложная, может быть, я до сих пор не могу ее очень быстро говорить, но когда ты можешь король, орел, орел, король говорить очень быстро, это уже легко, это уже даже не семечки, это шелуха. Поэтому не ставьте себе маленьких целей, ставьте побольше.
И мы будем уже подводить небольшой такой итог, коротенькое резюме. Мы стараемся говорить грамотнее, красивее, работать над собой в плане речи для того, чтобы...
Для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Мне кажется, все нужно делать для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Чтобы, придя домой, подумать: я сегодня все сказала, что хотела. Я сегодня, меня хотели, например, как, ну, не то чтобы задавить своим мнением. В общем, хотели со мной не согласиться, а у меня были аргументы, и я была спокойна, я не переживала. Что если случится какое-то публичное выступление, я тоже не переживаю, потому что я во всеоружии, я готова. И это, конечно, приносит большое счастье и гордость за саму себя.
И, как мне кажется, если мы начинаем работать над своей речью, мы одновременно работаем и над мышлением.
Конечно, безусловно. Интеллект в речи очень важен. Ну вот книги и прослушивание чужой речи, это, конечно, в первую очередь, но даже судоку, который вроде бы не имеет никакого отношения к речи, или там кроссворд, или даже японский кроссворд, конечно, тоже влияет на наше мышление, на возможность мыслить шире, на фантазию и так далее. В общем, ищите себе головоломки. Скороговорка для вас это или судоку. Ищите себе головоломки, и это все влияет на речь.
Спасибо вам огромное, Елена, за такую интересную познавательную беседу. Ну, а мы будем заканчивать программу. Ну, лично я взяла для себя упражнение с пробкой. Буду мыть посуду и тренироваться. А как вы, дорогие радиослушатели, с вами была Ольга Мануйлова и программа «Дом с зеленой крышей». До свидания, до новых встреч! Thank you.